Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1225-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем беседы по книге пророка Малахии, 2 глава. Здесь Бог обличает израильтян в грехах, которые касаются их общественной, социальной жизни. И в данном случае конкретно о грехах, которые касаются их семьи. Честно говоря, в последние пару дней я несколько отклонился от библейского текста, потому что мы с вами подробно говорили о браке, разводе и втором браке. Никогда еще мы с вами в нашем путешествии не останавливались на какой-либо теме столь подробно. Однако в данном случае я считаю это вполне оправданным и очень важным. Давайте еще раз вернемся к 10 стиху 2 главы. И, пожалуй, сегодня мы с вами будем читать по переводу Российского библейского общества. В 10 стихе мы читаем: «Разве не единый Отец у всех нас?» Многие говорят, что под отцом здесь имеется в виду Авраам, потому что слова эти обращены к Израилю, детям Авраама. Да, возможно, это и так, но я все-таки считаю, что здесь говорится о Боге. Не случайно дальше написано: «Разве не сделал Он нас всех нас одним целым?» Это уж точно никак не про Авраама, а про Бога. И мы видим, что Бог – Отец человечества через творение. Однако люди потеряли отношения с Отцом. Адам был сыном Бога. Но после грехопадения он родил сыновей уже по своему образу, а не по образу Божию. Дети Авраама соответствовали его падшей природе. И вот когда мы доходим до Израиля, мы не видим, чтобы Бог говорил обо всех израильтянах лично, как сыновьях. Однако он говорит совместно, про весь народ. То есть весь Израиль – это Божий сын. Собственно, о таком вот совместном сыновстве Израиля речь идет и в книге пророка Исаии. Это про весь народ, а не про каждого конкретного израильтянина. О личном сыновстве не говорится даже в связи с самыми уважаемыми людьми, такими, например, как Моисей или Давид. Моисея Бог называет «служитель мой», а Давиде говорит точно так же. И нигде не сказано, что Моисей – Божий сын или Давид – Божий сын. Ну а мы с вами становимся Божьими детьми только через веру в Иисуса Христа. Так что слова «не один ли у нас Отец» относятся именно к отцовству через творение. И вот это сегодня часто подчеркивают в мире, и вполне обоснованно подчеркивают, кстати, и неверующие люди тоже. В конце концов, ведь все мы люди, и вот по этой причине мы призваны проявлять уважение друг к другу, учитывать интересы друг друга. Да, так оно и есть. Все мы люди, и я должен поэтому оказывать вам такое же уважение, какого ожидаю сам к себе. Соответственно, вы имеете и те же права, что и я. Да, в этом смысле у всех у нас один Отец, и все мы Божие творение. Но дальше звучит вопрос. Почему же братья предают один другого, оскверняя договор или завет отцов наших с Богом? Итак, они – это избранный народ. Однако они нарушают завет с Богом, и они предают друг друга. Они не правы перед Богом, и они также не правы друг перед другом. Так происходит и сегодня. Понимаете, я уже много лет верующий человек, и я то и дело слышу от христиан, что, мол, неверующим нельзя доверять. Ну да, соглашусь, среди неверующих людей действительно немало таких, кому никак нельзя доверять. Однако немало таких людей есть и в церкви, среди верующих. Я не имею доверия к таким людям. Они поступают предательски. И ничто так не вредит делу Божьему сегодня, как склоки и ссоры внутри церкви, склоки и ссоры между верующими людьми, готовыми перегрызть друг другу горло. Да, это трагедия. И неважно, насколько активно церковь благовествует, все это свидетельство обнуляется, когда христиане начинают ссориться и склочничать между собой. Давайте пойдем дальше и прочитаем 11 стих. И здесь все конкретизируется. Иудея, или Иуда, стала неверной. Мерзость творится в Израиле и в Иерусалиме. Ибо Иуда осквернил святыню Господню, которую Господь полюбил, и вступил в брак с дочерью чужого Бога. Мы знаем теперь, о ком идет речь. Это про колено Иуды. Это про тех, кто жил в Иерусалиме и вокруг него. И мы узнаем также, что произошло. Иуда осквернил праведность святого Бога. И мы знаем, что Бог любит святость, а грех ненавидит, потому что Бог сам свят, и Бог сам мерило святости. Но о чем же конкретно здесь идет речь? Бог это тоже объясняет. Они вступали в брак с дочерьми чужих богов. И об этом мы с вами уже подробно говорили. Эти люди бросали своих законных жен и вступали в брак с девушками из других народов. Однако ведь эти девушки и женщины служили своим, языческим божествам. И в результате в Израиле появилось идолослужение. И, кстати, такое ведь уже когда-то было. Помните, например, как Валааму не удалось сразу проклясть Израиль, и что он дальше после этого делал? Ведь изначально из этой затеи ничего не случилось, потому что Бог не разрешил. Однако Валааму удалось дать Валаку очень плохой совет относительно израильтян. Он посоветовал, чтобы дочери моавитские вступали в брак с сынами Израиля. И за это был на Израиль Божий суд. Вот эта тема звучит на протяжении всего Божьего Слова. И я, кстати, думаю, что именно это имеется в виду в книге Бытие, 6 глава. Я не считаю, что люди и ангелы вступали в брак и производили каких-то чудовищ. Потому что ангелы не женятся и не вступают в брак. Полагаю, речь идет о безбожном роде. То есть люди благочестивые, сыны Божии, начинают смотреть на дочерей человеческих, неблагочестивых. И повторяется ровно та же история. Кстати, история эта повторяется снова и снова и сегодня. Я постоянно вижу и говорю одно и то же. Верующий и неверующий человек не должны вступать в брак. Человек, который пренебрегает совершенно конкретной Божьей заповедью по этому поводу, на самом деле напрашивается на серьезные проблемы. И проблемы эти непременно придут, и весьма скоро. Так бывает всегда. По-другому и быть не может. Давайте прочтем дальше, 12 стих. «И пусть истребит Господь из шатров Яковлевых всех потомков человека, который совершил такое, принося жертвоприношение Господу воинств». Видите, как сурово здесь сказано? «Всякого, кто это делает. Нет различия, проходит человек предписанные ритуалы или нет. Но если он действительно сын, то он все же вернется к отцу». Вот так было и с блудным сыном. Да, еще раз повторюсь, он сын, а не свин. И он говорит: «Я вернусь к моему отцу, потому что отец у меня человек, а не свинья». У блудного сына все равно была природа отца, несмотря ни на что. И Божие дитя не будет жить по греховной природе. Мне как-то написал один человек: «Я диакон церкви, – пишет он, – но я никак не могу отказаться от блуда». Знаете что? Если вы Божие дитя, то вы выйдете из свинарника. Ну а если вы не выйдете из свинарника, то можно сделать лишь один вывод – свинья вы, а не Божие дитя. И это не оскорбление, это просто констатация факта. Потому что свиньям-то как раз и нравится жить в свинарнике по своей природе. Но если вы Божие дитя, то вы оттуда обязательно выйдете. Кстати, этот выход из свинарника возможен лишь одним способом – через покаяние. Если вы просто будете больше заниматься служением, если вы возьмете на себя еще больше церковных дел, то это, конечно, не выход из свинарника, это, конечно, не покаяние. Вы не можете откупиться от Бога, сказав Ему, что «я занимаюсь таким важным служением». Мне доводилось общаться с одним человеком, который развелся, но он говорит: «У меня большое служение, я его не брошу. Ну и к тому же Бог на меня посмотрит и увидит, что я все равно продолжаю его любить и все равно продолжаю ему служить». Но, понимаете, есть определенные вещи, которые дисквалифицируют в служении. Бывают ситуации, когда так, как раньше, уже нельзя, когда что-то обязательно должно измениться. А теперь продолжим читать, и перед нами 13 стих. «Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их благосклонно от вас». Эти люди приходили к жертвеннику в слезах. Кстати, полагаю, что на том жертвеннике было тогда немало слез, потому что приходили еще и жены, которых эти люди бросили. И вот и те, и другие в слезах. Тогда вопрос: а как же Бог может принять этих неверных мужей? Как Он мог принять их жертвы? Конечно, Он их не принял. Вот так же Бог и сегодня не принимает служение людей, которые продолжают жить во грехе. И лучше было бы, если бы вы остались дома и не мозолили глаза своей публичностью. Бог не принимает таких жертв, потому что Он знает, что перед Ним лицемер. Сначала примирись с братом своим, сначала примирись с ближним своим, сначала примирись с женой своей, с мужем своим. И вот уже тогда приди и принеси жертву. И, кстати, если вы христианин, то Бог вам даст желание помириться. Бог даст вам желание решить возникающие вопросы, причем сделать это как можно быстрее. Ну а теперь читаем 14 стих. «И вы говорите: за что?» Да, вот так они и говорили. Они делали вид, что все в порядке, что они такие белые и пушистые. Как же Бог может такое предположить? Почему бы Ему, собственно, меня не принять? Я принес в жертву такого замечательного ягненка, а Бог мне говорит, что жизнь у меня гнилая. И вот Бог подробно объясняет, почему. И тут все настолько ясно, что не заметить и не понять было бы совершенно невозможно. «За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную. Ты заключил с ней завет. Ты обещал ей любовь и верность. И что же ты теперь натворил? Как ты мог такое сделать, и как ты собираешься жить дальше? Уж точно жить так, как раньше, не получится. Что-то должно произойти, должно быть покаяние, должно быть изменение сердца, должно быть изменение состояния и разума тоже. Но нельзя просто прийти и принести жертву и плакать по поводу своей жизни, как будто ничего не произошло. Произошло, друзья мои, и весьма суровое. Читаем 15 стих. «И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом?» Итак, в чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. «Потому береги дух свой и не предавай жену юности твоей». Мы с вами в прошлый раз уже подробно говорили, что пророк Малахия возвращает нас обратно к сотворению. Кстати, Господь Иисус в Евангелии от Матфея, 19 глава, делает то же самое. Он также возвращает нас обратно к сотворению. И апостол Павел в своих посланиях также возвращает нас к сотворению мужчины и женщины. Потому что именно там мы находим изначальную цель Бога. Женщина была сотворена как помощник, соответствующий мужчине. Она должна была стать его частью. Без нее он не был мужчиной. Адам не знал, что он мужчина, пока Бог не привел к нему женщину. Вот тогда он все и узнал. А она – женщина. И она также об этом узнала и это осознала в свое время. Он – мужчина, она – женщина, но каждый из них является частью друг друга. Вот когда муж и жена могут такое чистосердечно сказать, это и значит, что у них действительно счастливая семья, действительно славные взаимоотношения. Вот этого-то и хочет Бог. Таковы его намерения, такова его цель. В прошлый раз я говорил про книгу, предназначенную для отрады. Я очень жалею, что не прочитал эту книгу в свое время, раньше, когда только вступал в брак. Я был тогда дерзким и самоуверенным юношей. И мне казалось, что я и так все знаю, и у меня есть все ответы. Однако, читая эту книгу, я понял, что на самом деле ничего не знал, совершенно в этом не разбирался. Полагаю, то же самое относится и ко многим другим. Если вы уже в браке, и вы молодая семья, и вы действительно искренне хотите знать, что Бог приготовил вам в браке и в интимных отношениях, то прочитайте эту книгу. Доктор Эд Уитт и его супруга проделали огромный труд. Кстати, результат их труда, их книга, будет полезна и для тех, кто уже давно в браке. Говорится там обо всем с предельной честностью. И говорит об этом врач-христианин. И так говорит, что уже не до всяких скабрёзных шуток и совсем не до насмешек. Ты понимаешь, что все это серьезно, и ты понимаешь, что это затрагивает и тебя, и других людей. И очень хорошо, что об этом уже зашла речь в церкви, потому что церковь на эти темы говорит недостаточно, а если и говорит, то зачастую во многом так же, как и мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы вернемся к тексту книги пророка Малахии, 15 стих. «И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом? Потому береги дух свой и не предавай жену юности твоей». Бог сделал их двоих единым, то есть их единство воплотилось в их ребенке. Адам представлял собой половину. Ева также представляла собой половину. Но они соединились, они стали вместе. Единство Адама и Евы было необходимо как раз для того, чтобы искать благочестивое потомство. Однако полное развитие это единство обретает в вере. И вот именно поэтому, дорогие девушки и женщины-христианки, нельзя выходить замуж за человека, который не разделяет вашу веру. Потому что на самом деле вы должны будете идти его путем. И это будет для вас очень сложно, если вы действительно Божие дитя. Вы думаете, что сможете привести его ко Христу после свадьбы? Я вас, наверное, сейчас разочарую. Но разве вы не знаете, что самое большое ваше влияние на него не после, а еще до свадьбы? Да, друзья, влюбленный молодой человек все, что хочешь, делает, чтобы понравиться своей возлюбленной. Но вот когда он уже станет ее мужем, тогда этого пыла угождать в нем поубавится. Так что, если не смогли привести его ко Христу сейчас, до свадьбы, то после свадьбы точно не приведете. И тогда у вас будут серьезные проблемы. Более того, это будет не только проблема, но беда. Мы с вами много говорили о благочестивых детях, о следующем поколении. И совершенно очевидно, что дом и семья, где был развод, это далеко не лучшее место для воспитания детей. Напротив, это очень трудное место. И так Бог говорит: «Я благословил этот брак». Я назвал и сделал его ценным. И вы не имеете права разбивать его просто потому что вы решили взять в жены язычниц. И надо помнить, что Бог ведь изначально запретил браки с язычниками. Он предельно точно открывает это в своем законе. И вы помните, когда мы с вами читали книгу Неемии, мы отметили, что по завершении своей работы в Иерусалиме Неемия, скорее всего, вернулся в Персидскую империю, потому что у него там была, скажем так, основная работа. Он служил там царю, он подносил вино. Однако через какое-то время Неемия снова вернулся в Иерусалим, и он увидел, что старик Товия, враг Бога, переехал жить в храм. Ради этого освободили одно из хранилищ храма. И первосвященник сделал там для Товии жилье, квартирку такую, потому что сын первосвященника женился на дочери Товии. И помните, что сделал тогда Неемия? Он выбросил из храма все вещи Товии и даже его мебель. Вы скажете, ну это уж слишком. Это грубо, это неприлично и невежливо. Но ведь Неемия тогда реально очистил храм без всякого иносказания. Просто пришел и очистил. Сегодня очень важно, чтобы в церкви были люди, которые с такой же убежденностью будут стоять за Божие Слово, как делал это Неемия. Ну а теперь читаем 16 стих. И здесь есть несколько возможных переводов. Один из них в русском синодальном издании Библии, другой вариант в переводе Российского библейского общества. Мы сейчас с вами как раз его прочитаем. Но потом прочитаем и третий вариант. Кстати, интересно, что второй и третий на самом деле очень похожи друг на друга. Итак, 16 стих по переводу Российского библейского общества. «Прогонять жену, ненавидеть ее, — сказал Господь Бог Израилев, — все равно, что пятнать себя насилием, — сказал Господь воинств. Берегите дух ваш и не становитесь предателями». Я уже говорил, что этот стих переводят по-разному. Более того, в синодальном издании он звучит просто наоборот. «Если ты ненавидишь ее, отпусти», – говорит Господь. То есть, если ты ненавидишь свою первую законную жену, ты ее просто отпусти. При всем уважении к авторам синодального перевода должен сказать, что такая трактовка вообще никак не вписывается в контекст. Но есть и еще один вариант толкования, и мы можем найти его в большинстве современных переводов Библии. «Ибо Господь, Бог Израиля, говорит, что Он ненавидит развод. Человек покрывает насилие своей одеждой, говорит Господь Саваоф. Итак, следите за духом вашим, чтобы не поступать предательски». Помните, как было в ветхозаветные времена? Когда мужчина вступал в брак, он простирал над молодой женой свою верхнюю одежду. Таким образом, он обещал защищать эту женщину. Помните описание этого в книге Руфь? Руфь была ведь вдовой, и согласно закону, данному через Моисея, она должна была первой обратиться к Воозу, как к родственнику-искупителю. И тогда, и только тогда, только после этого он мог на ней жениться. Он не мог здесь сам проявить инициативу, он не мог сделать этот шаг первым. Инициатива должна была исходить от нее. И вот Неемия отправила ее на гумно. Вы можете прочитать об этом в книге Руфь, 3 глава. И вот когда в полночь приходит Воос, Руфь ему говорит: «Простри одежду свою надо мной». Иными словами, она просит его о защите как родственника-искупителя. Она просит взять ее в жены. И именно это мужчина предлагает женщине в браке – свою защиту и свою любовь. Ну а жена предлагает мужу свою посвященность и свою жизнь. Вот это и есть картина Христа и Церкви. Ну а в 17 стихе мы с вами подходим к очень интересному и важному заявлению. Бог говорит: «Вы раздражаете», или в других переводах «утомляете Господа своими словами». Представляете как? Бог им говорит: «Знаете, как я устал от ваших длинных благочестивейших молитв? Я так утомился от всех этих ваших свидетельств. Устал я от вас». Помните, Ведь они же и сами жаловались Богу на свою собственную усталость. «Мы устали к тебе приходить, мы устали приносить все эти жертвы». А Бог им говорит: «Я тоже устал от вас, и вы даже не представляете себе, насколько. Вот я от вас действительно невероятно устал. От этого вашего пустого лицемерного служения». Нам с вами, друзья, придется завершить нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз обязательно продолжим. Но скажу заранее. Дальше, уже в следующей главе, Малахия будет говорить столь же остро и столь же конкретно. Это великая, интереснейшая, увлекательнейшая книга Ветхого Завета. Продолжим читать в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.